Доброе утро! Очень хорошо находиться здесь в это утро, услышать этот замечательный доклад о том, как расширяется труд Господень. Вот для чего мы находимся здесь. Вот о чем мы всегда счастливы слышать. О возрастании труда Господнего. И когда я встал утром, я подумал, что это из-за меня здесь это несчастье. Я с собой привез погоду из Индианы посетить вас. Это первый раз, когда я увидел лед в Финиксе, за исключением ледяного дома, знаете, но это было сегодня утром на улице, лед. Моя жена проснулась и сказала: «Это Финикс?» Я сказал: «Думаю, да». Я сказал: «Я не думал, что мы не туда заехали в прошлый вечер». Но увидеть лед в Финиксе, безусловно, было чем-то неожиданным. «Что ж», я сказал, «если ты сможешь достаточно проснуться, чтобы пойти на завтрак, лед полностью растает там, потому что от присутствия Господа вся холодность всегда тает». Очень рад быть здесь в это утро с братом и сестрой Уильямс, и братом Роуз, и со всеми сотрудниками, и очень счастлив снова вернуться в Рамаду. Есть что-то такое в этом месте. Когда я вижу ее у дорог во время моих поездок, я думаю о собраниях, на которых был здесь прежде, в Рамаде. И мы здесь сейчас, чтобы начать серию собраний с нашими братьями по всей долине, предшествующих съезду бизнесменов. И в это утро, сколько здесь служителей? Давайте посмотрим на ваши руки повсюду. О, это... Что ж, бизнес у нас продвигается неплохо. Мы по-прежнему даем им понять, что мы заняты делом, тоже, величайшим делом в мире, спасением душ. И мы, служители, безусловно, счастливы в это утро соединить руки с этим персоналом прихожан-христиан тоже, как с помощниками и партнерами в этом труде, чтобы помогать спасать души для Царствия Божьего. Так благодарен за эти усилия. Я недавно слушал одну радиопередачу, когда я вел машину, и там был один адвокат, который сделал одно сильное замечание, которое мне показалось выдающимся. Он сказал: «Как это так получается, что в этот день, когда мы знаем, что мы стоим на пороге конца времени, он сказал, и видеть прихожан и служителей просто успокоившимися, и что их праведное негодование не шевелится, когда видят, что этот мир настолько погряз во грехе, как сейчас, что и служителю, и прихожанам надо было бы использовать каждый момент для пришествия Господа, которое так близко, а мы, кажется, не живем этим, как должны бы». Я проповедовал недавно на тему искренности. Так вот, мы верим, будучи людьми полного Евангелия, что у нас есть истина, истина Евангелия. Мы осознаем, что есть многое, в чем мы можем улучшиться относительно этого. И мы ожидаем с нетерпением времени, когда все незакрепленные концы этих пробуждений, которые прошли по земле в эти последние несколько столетий, что ж, с тех пор, как церковь отпала, и затем темное средневековье, и потом вышли эти великие воины за истину, и они прожили столько, что это установилось, как будто бы наполовину, и тогда эти незакрепленные концы размотались. Нам сказано в Откровении 10, что в последний день будет посланник, который подберет эти незакрепленные концы и соединит их. И тогда тайна Божья совершится при возвещении этого ангела, который был земным посланником. «Затем сошел некто с небес, который поднял свои руки над головой, его была радуга, и клялся, что времени уже не будет. Ангел поклялся». И когда мы видим осуществление этих событий, о, какими искренними нам надо быть! Все обещания Божьи верные, но они при условии. Не имеет значения, насколько вы в основе правы, мы должны подходить к этому правильным образом. Теперь человек может быть фундаментально прав и все равно не получает благословений Божьих, потому что к этому был неверный подход. Это приходит при соблюдении условий. Например, когда Ахав и Иосафат были вместе, и Рамов Галаадский действительно принадлежал Израилю, по сути, потому что земля, разделенная Иисусом Навиным через Иисуса Навина, Богом была дана Израилю. А сирийцы захватили и насыщали врагов пищей, которая должна была быть отдана Израилю. В основе Ахав был прав. И вот почему 400 еврейских пророков единогласно пророчествовали «Иди на Рамов Галаадский». Фундаментально они были правы, но сам Ахав не был прав. А когда встал этот один незаметный человек по имени Михей, сын Иемвлая, и увидел видение, вот видение одного человека против 400 подготовленных пророков. Но видение этого человека выдержало сравнение со словом, вот почему он знал, что оно было верное. И видите, это при условии. Мы должны знать наверняка. Когда Анания пророчествовал и снял ярмо с шеи Иеремии, так вот, Израилю надлежало быть господними сосудами. Вернее, там и при Навуходоносоре, и все царства вокруг были отданы этому язычнику, Навуходоносору в Вавилоне. Вот был Израиль, совершающий свои жертвоприношения и религиозные, и фундаментальные, насколько только могли быть, но тем не менее, искренности уже не было. И они были отданы туда в рабство, чтобы служить Навуходоносору на все эти годы. И Иеремия надел себе на шею ярмо, и Бог сказал ему: «Не имеет значения, что пророчествует пророк, что снится сновидцу, или что бы то ни было, вопреки тому, что я сказал, это неправильное». И вот встает Анания. Анания, искренний, насколько только мог быть человек, и сказал пророчество: «Так говорит Господь». Что ж, конечно, люди могли бы похлопать этому в ладоши, это правда. Так говорит Господь, они вернутся через 2 года, в течение 2 лет. И подошел к тому подтвержденному пророку, снял ярмо с его шеи и сломал его, и сказал: «Так говорит Господь». Помните, что сказал Иеремия? «Анания, аминь, да будет так, да исполнит твои слова Господь. Но давайте будем помнить, что и прежде нас были пророки. Они пророчествовали против великих царств, что будут войны и так далее. Но пророк тогда только признаваем был за пророка, когда сбывалось его пророчество. И Анания сокрушил ярмо, и потом вы знаете, что Бог сказал ему». Я думаю, что мы, пятидесятники, фундаментально, полное Евангелие — это истина, но помимо этого есть еще кое-что. И это глубокая искренность в том, что Бог дал нам, мы должны подходить к этому с уважением и любовью, и со смиренным отношением. Я думаю, вот в чем мы нуждаемся. И теперь, в этих предстоящих собраниях, я действительно не знаю, где я буду, брат Уильямс. Это где-то с места на место среди моих братьев. Вы все молитесь, чтобы Бог помог бы нам, чтобы больные там исцелились бы. И было бы первым делом, позвольте мне сказать, первое, чтобы там были спасены души, и верующие наполнились Святым Духом. Больные исцелились, Бог прославился, и Его Церковь выросла для Царствия Божьего. И я здесь, чтобы помочь, как только смогу. Тем, что у меня есть, я думаю, что главным образом это люди полного Евангелия, Ассамблеи Божьей, и Форксквер, и Церковь Божья, братья из Единственников, и все вместе. И вот так мне это нравится, когда мы можем отправиться в любое место и все собраться вместе. Пятидесятница на самом деле не организация. Это переживание, Это мы обнаруживаем, что наши несерьезные представления, которые были когда-то в прошедшие годы, что только одна группа, называемая пятидесятниками, только у нее есть это благословение.
Мы обнаруживаем, что Бог просто разбил в пух и прах эти наши представления. Он привел католиков, пресвитериан, методистов, баптистов. Он давал Святого Духа тем, кто служил Ему, исполнял Его волю, и Он не меняется. Он не может поменяться. Его отношение должно быть всегда одинаковым. Его решение совершенное от начала. Ему не нужно ничего изменять. Его слова. У Него высшая власть, Ему не нужно ничего изменять, и Он никогда не изменяет. Поэтому мы счастливы в это утро, что Христос живет. И как говорится в песне, откуда ты знаешь, что Он живет? Он живет в наших сердцах, и мы знаем это. Мы в этом уверены. Таким образом, говоря о пробуждении, которое пойдет из церкви в церковь, и затем обратно сюда в Рамаду, на съезд, давайте будем идти с почтением, глубокой искренностью, смиренно, молясь и веруя Богу. Теперь, я знаю, что мы задерживаемся немного каждый раз, но я не хочу, чтобы это было на этих собраниях. Я хочу принять там участие и отпустить людей, вернуться домой и делать, что могу для Царствия. И поехать куда-нибудь и молиться остаток ночи, если мне понадобится поговорить немного с Господом и не задерживать вас, пока я буду это делать. И теперь... В это утро такое впечатление, что этот завтрак является чем-то вроде открытия «это Альфа», а в конце съезда будет «Омега» этого пробуждения. И теперь давайте склоним голову на одну минуту искренне, поскольку мы подходим к трону Его благодати. И нет сомнения в том, что здесь есть много просьб в это утро. Но в то время, как мы будем молиться, и вы хотели бы быть вспомянутыми, поднимите свою руку и за ней держите ту тайну, что вы хотите, чтобы для вас совершил Бог. Благодарю вас. Наисвятейший и почтеннейший Бог, всемогущий, мы подходим сейчас к Твоему престолу, когда мы поднялись с этого места, называемого Рамада-Ин. Мы прошли верою дальше луны, звезд, через белый млечный путь в присутствие Божье. Когда мы стоим у Его великого белого престола, смотря за те золотые огни туда, где только Бог может пребывать, мы видим, что между нами и этим жертвенником там лежит истекающая кровью жертва. Как наши брат и сестра изобразили это недавно, тот, кого звали Иисусом, и Он обещал, когда Он был здесь на земле, «О чем бы вы ни попросили Отца во имя Мое, Я дам это». Вот мы видим Его сегодня, стоящего там, чтобы исполнить каждое слово и каждое данное им обещание. И мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты позволил нам войти в Твое присутствие в искренности и с верой веря теперь, что Ты удовлетворишь то, о чем мы просим. И прежде всего мы просим за нас самих. О прощении всех наших прегрешений и всего того, что мы сделали, чего было бесчисленное количество, Господь. И мы молим, чтобы Ты простил нас и позволил Той драгоценной крови жертвы на жертвеннике в это утро очистить нас от всей неправедности, всего эгоизма и всего того, что вопреки, Господь, Твоим великим заповедям и Твоим пожеланиям для нас. Пусть мы в это утро, Господь, по-другому или в другой раз посвятим себя Тебе и в нашем смирении будем верить, что Ты вызовешь пробуждение в этой долине. И вот мы насколько бессильные, Господь. Попытаться добиться успеха в таком нелегком деле — это было бы абсолютно невозможно. Но Ты, о Боже, можешь взять немощное этой земли и можешь совершить могучие дела Божьи с Его помощью.
Мы смиряемся, как верующие, и просим, чтобы Ты взял эти слабые сосуды и...
Мы смиряем себя, как верующие, и просим, чтобы Ты взял эти слабые сосуды и через них совершил Твои дела, чтобы мы смогли увидеть великие результаты, когда закончится это собрание, что в этой долине опять начал проявляться труд Божий. Благослови всех наших братьев, церкви, каждую деноминацию, всех их членов. И эти бизнесмены, эти прихожане, которые посвятили свою жизнь Тебе, мы молим, Отец Бог, чтобы Ты благословил их в их предстоящем съезде. В общем, Господь, используй нас для Своей славы, чтобы другие смогли увидеть добрые дела Божьи и пожелали бы служить Ему. Мы предоставляем это все Тебе с любовью и почтением и верой во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я хотел бы в это утро, если Божья воля, открыть Писание, если вы желаете сейчас, книгу Исаии. И поскольку это собрание бизнесменов, тем не менее, их главным бизнесом является примирение душ с Богом. Это то, чему они себя посвятили. И мы хотим поговорить о Евангелии и искренности и подходу к этому. И давайте начнем читать сейчас из Исаии 6, 1 глава, то есть 1 стих Исаии 6, читая до 8 стиха включительно. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и у каждого по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его», и поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я, человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Я хочу извлечь из этого небольшого отрывка немного контекста, по заметкам, которые у меня здесь написаны, и если этому нужно дать название, то я хотел бы назвать это влияние.
Вы знаете, многие из нас, и почти все мы, оказываем влияние на кого-нибудь своими поступками, и тем, как мы живем, и тем, что мы говорим, мы оказываем на кого-то влияние. Кто-нибудь наблюдает за вашей жизнью, и к тому же, когда мы заявили о том, что мы являемся христианами, какую жизнь должны мы вести, если кто-то наблюдает за нами? И твоя жизнь, которой ты живешь, окажет на кого-то влияние. Оно может стать... Их вечное место назначения будет зависеть от образа жизни, который вы ведете, и того, что вы делаете, потому что они наблюдают за вами. В нашей теме сегодня утром, такой как влияние, мы обнаруживаем, что этот царь Азия оказывал сильное влияние на Исаию, молодого пророка. Исаия был призван на его сторону и был известным и подтвержденным пророком его времени. И у него было, я думаю, что таким образом, как Исаия говорил об этом, он был, оказал сильное влияние на Исаию. Так вот, мы узнаем, что Азия был объявлен царем, когда ему было около 16 лет, после того, как умер его отец. И его отец был замечательным верующим, и у него было... Его мать тоже была очень хорошей женщиной. И этот молодой царь был коронован в молодом возрасте и быстро встал на правильный путь благодаря влиянию его благочестивого отца и благочестивой матери. Я думаю, что это хороший урок для современного родителя — подавать пример нашим детям. Так вот, в семье вы показываете свои лучшие и худшие стороны. И я думаю, что наша жизнь, хотя дети, может быть, и не показывают, что они это замечают, но они это замечают. Никогда не думайте, что они не обращают внимания, потому что они наблюдают. Не только дети наблюдают, но соседи наблюдают. Не только соседи наблюдают, но все, с кем вы общаетесь, наблюдают за вами. Люди в вашей церкви наблюдают за вами. Люди, с которыми занимаетесь бизнесом при сделках, они наблюдают за вами после исповедания вам и веры. И мы всегда должны стараться отражать Христа во всем, что мы делаем. Я знаю небольшой девиз, который у меня висел в доме много лет тому назад. Я как-то его приобрел в скинии Билли Санди, когда я был на одном из собраний на Винона Лейк. И мне он так сильно понравился, что я приобрел его. Я повесил его в своем доме, и он у меня был, пока не развалился на части. Там было что-то наподобие этого. «Не иди в такое место, где тебе не хотелось бы оказаться, если придет Иисус. И не говори ничего такого, что тебе не хотелось бы говорить, если вдруг придет Иисус». И там шло дальше о многих вещах. Говорилось, что тебе, иначе, что бы ты ни делал или говорил, или какой бы поступок ты ни совершал, не делай этого, если ты не хочешь быть застигнутым в том состоянии, когда придет Иисус. Если бы мы только могли так поступать, я уверен, что мы оказывали бы сильное влияние на наших коллег. И вы знаете правильное. Все можно сделать двумя способами, то есть правильно и неправильно.
Однажды я посадил на колени своего сынишку Иосифа, и я сказал ему, ему 8 лет, и какой-то маленький мальчик больно задел его, и они подрались с этим мальчиком. Итак, я сказал, Иосиф, не надо, не делай этого. Он сказал, но папочка, он сделал то-то и то-то. Я сказал, но это не имеет значения, понимаешь, что он сделал. Просто запомни, Иосиф, это. Ты любишь своего папу? Он сказал, да, папа. Я сказал, потом помни, что люди будут смотреть на тебя, как на сына-служителя. И тогда, если ты сделаешь что-то плохое, тогда они скажут, неужели этот служитель позволяет своему ребенку делать такое? Теперь мы знаем, что они все равно сделают это. Но мы знаем это. Как христиане мы знаем, что мы стараемся воспитывать наших детей правильно. Но это хорошо, чтобы постоянно это было перед ними все время. Делать то, что правильно. Не переходите, никогда не переходите на другую сторону. Итак, я сказал, потому что, понимаешь, это бросает тень не только на тебя, Иосиф, но это бросает тень на твою маму, бросает тень на твоих сестер, это бросает тень на твоего отца и даже на дело семьи, на то, за что мы стоим. И тогда, за что мы стоим, это бросает на то тень, на Иисуса Христа. Не надо хотеть этого. Я сказал, наш Господь говорил нам, если тебя ударят по одной щеке, подставь другую. И, конечно, это в некотором роде тяжело для мальчика с крутым нравом, во-первых, чтобы думать о подобных вещах, но все равно обратите на это его внимание, понимаете, что он не должен так поступать. Теперь, этот молодой человек, Азия, получил такое воспитание в свои ранние годы, что, когда он воцарился, он никогда не сворачивал ни вправо, ни влево от того, что было правильным. Он держался именно этого. Он не позволял, чтобы политика оказывала на него воздействие каким-либо образом. Он был человеком, который был решительно настроен служить Богу, несмотря ни на что. И поэтому политике не он не обращал внимания на все эти вещи. И вот еще кое-что, что мне понравилось в Азии. То, что он не обращал внимания на популярность или непопулярный взгляд. Не имеет значения, что думал кто-либо другой или какое направление было популярным в настоящее время, он хотел служить Богу независимо от этого. О, нам нужны такие мужи в нашем мире политики. Нам нужны такие мужи в Белом доме. Нам нужны такие мужи в деловом мире. Нам нужны такие мужи за кафедрой. Мужи, которые не свернут к популярному взгляду или популярности, но будут держаться только слова. Не свернут ни вправо, ни влево. Бог, давая поручение Иисусу Навину, сказал, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен в путях твоих, тогда будешь поступать благочестиво». И не только это, но ты оказываешь влияние на идущего тем же путем. И поэтому я ценю эту позицию, которую Азия занял, быть непреклонным. Первое, что он начал делать, это он решил отремонтировать дом Господень и возвести строение в тех местах, где они были снесены, и потом выйти на врага после того, как он доказал Богу, что он был искренен. И он собирался занимать правильную позицию, невзирая на свое окружение, своих советников, которые оказывали на него воздействие, чтобы царство придерживалось бы какой-то политической линии. Он не потерпел бы такого. Он хотел только лишь Божьей воли. Вот какие мужи нам нужны. Такие матери нам нужны. Женщина, мать сегодня, которая займет правильную позицию и будет делать то, что правильно, не обращая внимания на то, как поступают другие женщины. Делай то, что правильно. Очень и очень жаль видеть нашу страну в таком жалком виде, в каком она сегодня. Я проснулся сегодня поздновато, чтобы пойти на завтрак. Я пошел в одно место, чтобы выпить кофе. И там вышла одна дамочка, чтобы обслужить меня. И у нее было... Мы с женой сидели там, и у нее глаза были синими. Вы знаете, такая ерунда, ерунда над глазами. И я видел однажды таких в Лос-Анджелесе. Вообще, в первый раз, когда я увидел женщин, которые были так накрашены. Я вот что подумал. Я собирался подойти и сказать ей, что я миссионер. И я видел Пелагру и Проказу, но я никогда не видел чего-либо подобного. И я собирался спросить ее, нельзя ли мне за нее помолиться, и чтобы сказали бы мне, что это за болезнь у нее была. Я немного испугался этого. Я никогда не видел совершенно ничего подобного этому. И я, когда я подошел, я ждал брата Арганбрайта и одного бизнесмена, и должностных лиц. И другая девушка подошла. Выглядела точно как она. Я подумал, послушайте, я, может быть, ошибаюсь здесь, что она, вероятно, сделала это сама. И это была очень привлекательная девушка. Была бы, если бы она только умылась и стала бы похожа на человека. Но она была такой... Теперь, когда кто-нибудь из этих кинозвезд или где-нибудь, я не знаю, откуда это приходит, когда они сделают что-либо такое, какая-нибудь женщина с влиянием некого рода, потом это оказывает влияние на остальных людей в стране, попытаться сделать то же самое. Это верно. Когда нашим пятидесятницам разрешили стричь волосы, потому что какой-то служитель попустил это с кафедры, тогда остальные сказали, что ж, жена такого-то это делает, а мы не можем. Видите, это влияние, которое вы этим оказываете, некоторые из них. Эта дамочка сегодня утром была очень хорошей и милой дамой. Она была очень вежливой и очень приличной. И когда она отошла от стола и пошла назад, моя жена посмотрела на меня через стол. И я сказал, знаешь, так жаль, что какой-то бес, и я неохотно говорю «бес», который устроил такую штуку, втянул наших женщин под такое влияние, как эти языческие привычки. Влияние. Кто-то это начал. Но никогда не руководствуйтесь поступками таких людей, понимаете? Кого-нибудь из этой страны. Меня не волнует, кто это, из другой страны. Или жена какого-нибудь служителя, или кто-нибудь еще. Никогда не попадайте под их влияние. Пусть Библия влияет на вас правильным, а это неправильно. Вот, и потом мы восклицаем и танцуем, и говорим на языках, и слава Божья мы утверждаем на нас, а потом приходим к такому, что-то там не в порядке. Теперь я верю в эти вещи, эти восклицания и говорение на языках и танцевать в духе, но, брат, как Бог может терпеть нечто такое, когда Он против этого? И Он говорит так в Своем Слове. И наши женщины стали в наших церквах, что часто чуть ли не практикуется, одеваются, сексуальная привлекательность. Против этого очень редко говорится из-за кафедры, и тем не менее мы восклицаем и прыгаем кругом, и говорим на языках. Вот почему это великое движение, называемое пятидесятническим, ничего не добивается, потому что за ним нет искренности, оно превращается в эмоции. И потому что я говорю те вещи, многие говорят, он женоненавистник, он не такой, как... Я не пытаюсь выделиться. Все дело в стремлении быть искренним. Я верю, что мы в последнем времени. И мы получили сильное послание. Но все наши восклицания и говорения на языках бездейственны. Вы можете это видеть среди нас. Вы видите, что наша численность возрастает, но возрастаем ли мы в силе? Мы по-прежнему на том же месте, где мы начали 40 лет тому назад, тогда как нам следовало бы уже находиться на обетованной земле. Влияние. Одна жена служителя расслабилась и сделала это, и один служитель начал то-то и то-то, и остальные просто начали. О, пусть бы мы были как Азия здесь. Давайте не позволим ничему оказывать на нас влияние, кроме Божьего Слова. Пусть вот такое будет нашим влиянием. Вернемся обратно к вере. Обратно к исправлению Писанием, не имеет значения, чем занят остальной мир. И мы, братья, многие из братьев, которые принадлежат к организации, которая практически вся состоит из маленьких групп, я ничего не имею против того, с этим все в порядке. Но когда мы доходим до того, что считаем, что наша группа исключительная, что он есть у нас, другой человек не имеет никакого отношения к нему. Высокопоставленные персоны в организации оказали на это влияние, что мы должны сделать так, чтобы наша организация расширялась. Мы должны сделать так, чтобы царство расширялось, понимаете? Мы здесь для оказания влияния, и мы ни за что не повлияем на внешний мир, пока мы будем стараться увлечь их какой-нибудь организацией, потому что у них такое было еще до того, как мы родились. Давайте займем позицию за Бога и Его Слово, и будем общаться и понимать всех, братьев. Давайте не будем проводить границы и говорить, если только будешь строго соответствовать этому. Давайте протянем руки друг к другу через границу, будем братьями. Вот почему я так ухватился за это христианское братство бизнесменов полного Евангелия. Вот почему методисты и пресвитериане и так далее, тогда как служители, кажется, не смогли переступить через это, а бизнесмены сломали те традиции. Они помогают, поступая так. Так вот, если у нас только и дальше получится, чтобы они выбросили это из головы, организовываться, то есть создается впечатление, что они держат курс в том направлении, и когда они это сделают, мне места не будет, потому что я здесь, чтобы стоять за правду. Понимаете? 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 Мы никогда не должны хотеть этого. Это дело самое... Я хотел бы проповедовать на эту тему в один из вечеров. Самсон, находившийся в том же состоянии. Что-то типа такого. Так вот, давайте проследим, что такое наше влияние. Теперь мы видим, здесь Азия, он был великим человеком. И мы выясняем, что благодаря тому, что он занял те потрясающие позиции, которые он занял, что вы знаете, его царство было вторым после Соломона. Его царство расширялось, что даже все страны, расположенные рядом вокруг, любили его, и они платили дань его царству. И мы выясняем, что даже там, в Египте, чувствовалось его влияние. И поскольку он занял такую позицию, и этот молодой пророк находился там с царем, это оказывало сильное влияние на Исаию, то, как Бог благословляет любого человека, который остается верен Его Слову. Невзирая на политиков, которые пытались оказать на него влияние, невзирая ни на что-либо другое, Азия был решительно настроен держаться только слова, и Бог благословлял его, и Исаия видел это. Это, как обычно, точно как группа людей, точно как замечание, которое я высказал насчет бизнесменов. Когда Азия начал чувствовать себя в безопасности, что у него в царстве получилось практически все, что у Бога было для него, он превознесся в своем сердце. Так вот, это то, что происходило с нашими деноминациями на протяжении всех периодов. Когда они чувствуют, что они уже достаточно значительные, чтобы сказать, «Так вот, мы вот такие», тогда они начинают превозноситься, и вот тогда Бог оставляет их. И если бизнесмены придут к такому состоянию, где нас становится, как сказал брат Уильямс, 15, но Бог может сделать больше с 15 в своей руке, чем он мог бы с 15 сотнями, не имея их в своей руке, видите? Но мы высоко ценим 15 сотен в его руке, вместо 15 в его руке, если они все будут оставаться в его руке. Это главная вещь. Быть под влиянием не того, насколько велика наша численность, но того, какого великого Бога мы представляем и природы жизни, которая есть в нас через Него. Это окажет влияние на других. Иисус сказал, «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить вон на попрание людям?» Мы никогда не должны забывать этого. Мы соль, но если соль теряет свою силу, то есть свою силу при контакте, а соль может сохранять только при соприкосновении. Но если она теряет свою силу при контакте, тогда это больше не соль, но это песок. Из него делаются дорожки. И когда мы утрачиваем наше влияние как отца, как матери, как христианина, как бизнесмена, когда мы теряем наше влияние у людей, так вот, мы можем быть очень популярными, соответствовать интересам мира, соглашаться с миром, но я имею в виду то, что мы представляем. Мы представляем Христа. Когда мы теряем наше такое влияние, когда находимся вне, как мы можем объединяться с этим временем, когда Бог настолько против этого времени? Как Михей мог сказать «иди туда, и будет успех тебе, мое видение совпадает с вашим», когда он знал, что Бог проклял тех грешных людей? Его видение должно было оказаться противоположным. И видение мужа сегодня, который мог бы плыть по течению вместе с этим миром и при этом оставаться служителем, что-то там не в порядке с видением того мужа. Вы знаете, что Бог сказал об этом богатом лаодикийском периоде? Выставили его за дверь. Мы не можем быть на стороне популярного верования и выбора этого времени. Мы должны быть против такого. Теперь, вот так это... Этот царь продвигался хорошо до тех пор, пока он не понял, что все царства боялись его. У него очень возросла численность населения, его царство укреплялось, и он превознесся в сердце от гордости. Видите, мы просто «я теперь влиятельный человек», и это было путем на выход. Путь наверх ведет снизу. Как вам узнать, где верх, а где низ? Потому что если мир находится в космосе, откуда вы знаете, где верх или низ? Поэтому всегда того, кто смиряет себя, Бог возвысит. Того, кто возвышает себя, Бог унизит, он свалит его. Всегда оставайтесь смиренными и будьте незначительными в своих собственных глазах. Не имеет значения, что Бог делает для тебя. Смотри лишь, чтобы тебе стать еще смиреннее, постоянно. Чем больше Бог благословляет тебя, становись все только смиреннее. Он может продолжать благословлять. Но когда ты доходишь до того, что думаешь, у меня это есть, у тебя этого нет. Ты очутился на пути на выход. Это верно. Понимаете? Ты утратил свое влияние, ты потерял силу твоего свидетельства. Когда у вас, женщины, возникает желание быть такими, как другие женщины, там что-то не в порядке. Когда вы, мужчины, вы, служители, они стараются стать точными копиями кого-нибудь другого. Когда вы, бизнесмены, стараетесь вести свой бизнес по образцу кого-нибудь другого из-за их процветания. Процветание не всегда означает успех во Христе, иногда даже совсем наоборот, понимаете? Теперь гордость возгордила сердце его, и он подумал, «Какой я великий человек!» Он возгордился настолько, что даже попытался занять место служителя. Он входит внутрь храма, для чего подхватил, взял кадильницу и подошел к жертвеннику кадильному. Теперь, это мог совершать только посвященный для этого муж. Так вот, я говорил раньше, так что я скажу это снова. Бизнесмены не проповедники. У нас, у проповедников, уходит много времени, чтобы это дело продолжало двигаться в правильном направлении. Что уж говорить о бизнесменах? Вы все бизнесмены, не служители, и не надо занимать место служителя или пытаться, потому что вы не призваны для этого. Если вы хотите, чтобы кто-нибудь проповедовал на ваших съездах, пригласите проповедника, кого-то, кто призван для этого. Потому что вы видите, как нелегко приходится нам, служителям, и поэтому смотрите за своими поступками. И Азия здесь, он попытался занять место священника. Он подумал, что ж, Бог благословлял меня, почему я не могу это сделать? Никогда не допускайте таких мыслей. Бог призывает и предназначает и предопределяет для своей славы. Ничто. Вы помните в Библии, когда Моисей вел Израиль из Египта на другую сторону, в другой конец, на обетованную землю? Вы помните там одного, Дафана, и тех, которые возгордились и сказали, «Теперь одну минуту, Моисей, ты хочешь сказать, что ты тут такой единственный?» Есть здесь и другие святые мужи среди нас. И Бог сказал, «Отделись, потому что я уничтожу их». Бог предопределил сделать нечто определенное, это нужно так и сделать. Мы не должны вставлять свои собственные замыслы. Мы должны почитать Его замысел и Его заповедь. Теперь, не обращаясь снова к нашим сестрам, но при... Не имеет значения, как поступает другая женщина. Бог поместил образец для тебя вот здесь. Не имеет значения, что какой-нибудь другой прихожанин сделал в Библии. Бог поместил твой образец здесь. Что нужно делать? Мы коснемся этого скоро, может быть. Что нужно делать прихожанину и служителю? У всех у нас есть свои места, и мы должны пребывать в своем призвании. Теперь мы выясняем, что этот человек возгордился. И так он взял кадильницу и направился к алтарю, что Бог позволил делать только мужам, посвященным для того служения. Он попытался занять место служителя, и тогда служитель попытался исправить его. Мы обнаруживаем, что 80 священников, помимо первосвященника, пошли за ним и сказали ему, «Сир», другими словами, типа этого, «Бог благословил тебя, ты уважаемый человек, ты великий человек, и Бог благословил тебя в твоем труде, но ты не должен делать того, это не по твоей части». О, как мне хотелось бы сказать некоторые вещи здесь. Да, сойти с протаренного пути, но это, поскольку это дело обстоит вот так, как есть, давайте постараемся сохранить то, за что мы можем ухватиться, понимаете? Он сказал, это не по твоей части, потому что Слово Божье говорит то-то и то-то. Только сыны Аароновы будут это делать. Это только для Аарона и его детей. Так что, царь, мы тебя чтим, мы уважаем тебя, ты великий человек, но не пытайся сделать это. И был ли он смиренным? Никак нет. Он подумал, Бог благословил меня, поэтому я буду делать то, что хочу. Теперь смотрите, братья мои, здесь будьте осторожны, потому что не имеет значения, насколько Бог наполнил тебя Святым Духом, и сколько ты сделал, и как сильно ты был благословлен, оставайся с Божьим призванием. Не спускайся до каких-нибудь традиций и организационных программ и так далее. Лучше тебе вернуться на путь, лучше вернуться к тому, что Бог установил в начале. Так вот, итак мы видим, что этот человек, когда ему было сделано замечание, вместо того, чтобы смириться и признать, что слово «право» и «Бог прав», он разозлился. Другими словами, он уже собирался вышвырнуть его из своей организации. Он очень рассердился из-за этого, был очень ошеломлен. И он разозлился и повернулся и сказал, так вот, «Одну минуту, вы осознаете, кто я такой?» Теперь, когда Слово Божье вас корректирует, вы должны подчиниться Слову. А он сказал, что он поступит так, как ему угодно. Он был главным в этом деле, поэтому он поступит так, как он пожелает. И вы знаете, что произошло? Его поразила проказа. И когда он был в гневе, пришел в ярость, священник заметил проказу, выступившую на его лице.
Теперь вы говорите, ну, а что ты имеешь в виду?
Проказа означает, это прообраз, вернее, греха.
И когда человек не выносит исправления Словом Божьим, он весь в проказе, выходит из себя и дурно себя ведет. Что ты делаешь? Что вы делаете? Вы уничтожаете свое влияние, понимаете? Нечто происходит. Люди знают и могут сказать слово, которое тебя исправляет, что тебе не следует этого делать. Поэтому ты уничтожаешь свое влияние. И это задело этого человека. Он разгневался. И когда он разгневался, на его лице появилась проказа. И мы видим, что он не только бросил кадильницу, но он выбежал из Дома Божьего, чтобы никогда уже не вернуться. Потому что не имеет значения, каким великим он был и какое у него было влияние. Он, когда ему было сделано замечание, тогда он отказался принять исправление, потому что его общественное положение стало для него выше Слова Божьего. Я уверен, что вы понимаете, что я имею в виду. Видите? Это стало для него более важным. Его положение царя стало для него выше Слова Божьего. Когда эта организация бизнесменов дойдет до такого, когда служитель, его организация дойдет до такого, тогда с ним кончено. Не унывай, когда обличаю тебя. Когда ты читаешь что-то в Писании, и ты знаешь, что тебе надо смирить себя и следовать Слову Божьему путем, который Он назначил для тебя, потом ты не делаешь этого, тогда ты тут же увидишь, все кончено, твое влияние пропало. Так вот, мы должны это помнить. И этот молодой пророк, каким уроком это послужило для него? Тогда, когда он увидел этого царя, благодаря именно этому случаю, Исаия получил один из самых сильных уроков, что не имеет значения, насколько великим может быть человек, каким влиянием он может обладать, но когда он оказался неспособным идти во свете, когда он не смог подчиниться Богу, тогда его влияние уничтожено, и он убран с поля. Другая вещь, которую узнал Исаия, он узнал благодаря этому, что Бог назначает место своему человеку. Не ты себя ставишь на то место, но Бог ставит своего человека на место. Мы должны осознавать это. Я часто использовал это. Мне нравится охотиться, как вы знаете. Там, на севере, когда зима начинает подбираться, там на пруду родились утята. И как только первый морозный ветерок перевалит через горы и падает несколько снежинок, так вот, тот селезень родился весной на том озере, и он никогда не был вдали от того озера. Он ничего не знает, кроме того озера. Но именно как только тот ветерок подует, и он ощутит дуновение того ветерка, он выбегает прямо там на середину, плывет туда и поднимает свой носик кверху и несколько раз кричит. И каждая утка на этом пруду приплывет прямо к нему. И он поднимется, имея в себе тот инстинкт, зная, что вскоре тот пруд покроется льдом или озеро, и он, насколько ему возможно, направится прямиком в Луизиану. Он полетит. Почему? В нем есть нечто. Это Богом данный инстинкт, и он его применяет. Он ведет его. Так вот, что он делает? Что если бы он полетел, если бы тот инстинкт повел бы его дальше на север? Тогда бы он понял бы, что там что-то не в порядке, и те утки не последовали бы за ним, потому что он летит в противоположном направлении по отношению к заведенному пути.
И когда мы доходим до того, что пытаемся вести людей в противоположном направлении, они говорят: «Что ж, мы методисты, у нас есть это, мы баптисты, имеем это». Это не оно, у Бога это есть, видите? Это верно. И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово по-прежнему Бог. Поэтому именно Бог имеет это. Так что давайте будем вести тем путем, по проторенному пути, а не вести каким-то другим путем. И потом мы выясняем, что этот селезень, из-за того, что был, никто из остальных уток, казалось, не имел ничего, кроме как «Аминь». Потому что в том незаметном селезне было то, что они узнали благодаря тому крику, тому сигнальному рожку, в который он продудел. Они поняли, что у него есть истина. И есть что-то такое в Евангелии, силой воскресения Иисуса Христа. Павел сказал: если труба будет издавать неясный звук, кто станет готовиться к сражению? Но когда Евангелие издает звук, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и мы наблюдаем это и видим, что это истина, и это со Словом, вот что оказывает влияние на настоящую утку. Теперь, там есть и другие на пруду, такие как цесарки и так далее, у них другой путь, коростыль и всякие такие, но они остаются такими, как есть, но настоящая утка улетает. Бог поместил того незаметного селезня там и дал ему это, потому что Бог поставил его быть таким. И теперь Бог поставил в церкви, Бог, не организация, не усилия человека назначить епископов и так далее, пресвитеров. Но Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, это миссионеры, во-вторых, пророков, учителей, пасторов, евангелистов. Бог поставил их в церкви, и каждая труба будет издавать тот же самый сигнал, то же самое Евангелие. Видите? Если он пророк, он дует в рог пророка, он предсказывает будущее и каждый раз попадает в цель. Теперь, недавно ко мне пришла маленькая девочка. Она, может быть, присутствует здесь сейчас, и она сказала: «Брат Бранхам, я передала вам сон, и в этом сне я видела одну вещь. Я хочу, чтобы вы мне рассказали». Я присел на стул. Теперь, если здесь есть не принадлежащие, не из числа пятидесятников, позвольте мне пока уйти от объяснений для вас. И она сказала: «Вы так и не рассказали мне мой сон». Я сказал: «Дорогая, присядь на минутку». И я сказал: «Твой отец с матерью — это мои очень хорошие друзья, ушедшие на пенсию фермеры, которые приезжают издалека, чтобы находиться с нами». И я сказал: «Они верят мне как слуге Христа. Ты еще ребенок, около 12 лет. Я думаю, что она ходит в школу с моей Бекки». И я сказал: «Послушай, тебе предстоит увидеть многие вещи там, снаружи, дорогая, под именем христианства». Я сказал: «Когда ты встретишь человека, который дает каждое истолкование только так, есть каждое только так, во имя Господа». Я сказал: «Будь осторожна с этим. Это противоречит Писанию». Иисус сказал, что там было много прокаженных в дни Илии, но только один был прислан к Нему. Один. Много вдов в дни Елисея, но Он был направлен только к одной. Многие дела, которых Иисус не сделал во многих случаях. Те фокусники, у которых есть каждый ответ, будьте осторожны. Когда кто-то встает и говорит во имя Господа, это должна быть правда, это должна быть точная истина. Ты можешь в своем разуме оказаться под сильным впечатлением. Я сказал: «Теперь, дорогая, я думаю, что я мог бы тебе рассказать, что это за сон у тебя, но сказать тебе во имя Господа никак нет, потому что она знает эти вещи». Я сказал: «Сказал ли я тебе когда-либо во имя Господа то, что не произошло бы?» Я сказал: «Тысячи приходили и говорили, это то». Я сказал: «Я не могу тебе сказать, что у тебя за сон, пока не увижу его снова, и потом он рассказывает мне». Так иногда я могу сказать, Господь рассказал мне. До этого я не знаю. Я не хочу использовать свое собственное влияние и свое собственное мнение. Я не могу сказать, так говорит Господь, потому что это мои мысли. Это самое лучшее, на мой взгляд. Мы должны быть искренними, потому что мы получили величайшее, что есть в этом мире, величайшее сокровище небес. Это Христос среди нас. Зачем нам нужен заменитель из какого-то несерьезного влияния, чтобы пытаться представить себя какими-то великими среди кого-нибудь здесь? Почему бы не быть смиренным слугою для Христа?
И я сказал, вот почему я могу рассказать тебе о Библии. Я сказал, если бы я тебе сказал, что мы отправляемся в Аризону, я полагаю, что твои мама и папа едут туда на съезд бизнесменов. Сказала, они едут. Я сказал, что если бы я вам сказал в первый вечер, наподобие того, что ты уже слышала, я говорю вам сейчас во имя Господа, что туда прибудет женщина-инвалид, и она будет в таком виде. И потом та женщина, которая была инвалидом в течение многих лет, немедленно после молитвы она поднимется с места и уйдет. Я сказал, что если бы я тебе сказал тогда, в середине собрания у одной дамы будет ребенок с водянкой мозга, и как только мы помолимся, голова ребенка станет нормальной, что в конце собрания там будут четверо мужчин, которые принесут мертвого человека, который был мертвый в течение стольких-то дней. Они принесли его. Они будут в темных костюмах. И описал бы. И как только я попрошу нашего Небесного Отца, его дух вернется к нему. И я сказал, о чем ты знала бы, что это так и произошло? Теперь я сказал, потом я сказал бы, твой братик, этому малышу 5 лет. И я говорю, что если бы он погиб на улице? И он должен будет погибнуть, и вы принесете его ко мне, и я буду стоять около ступеньки крыльца, где будет стоять человек в светлом костюме, я буду с ним беседовать, и твой братик станет здоровым. Теперь я сказал, тогда, если бы все это вот так было, что, если бы ты пошла туда тогда, а той женщины с артритом, или что бы это ни было, парализованной женщины, там не было бы. Что если бы ребенка с водянкой мозга там не было? Тогда ты оказалась бы сбитой с толку. Ты не знала бы, а я произнес и сказал тебе, так говорит Господь. Я сказал, тогда мое влияние пропало. Ты, возможно, будешь нуждаться во мне однажды очень сильно. Я сказал, но что если та женщина там? Что если ребенок с водянкой головы исцелен? Что если бы тот человек был воскрешен из мертвых? Тогда, когда погибает твой братик, ты даже не заплачешь. Ты скажешь, папа, дай его мне, я покажу тебе славу Божию. Почему? Это было верно здесь, это было верно, пожалуйста, это было верно там, это было верно там. Каждый раз это верно. Тогда ты знаешь, что и это верно. Я сказал, вот почему нам необходимо верить Слову Божьему. В Эдемском саду было сказано о будущем пришествии Мессии, который будет Спасителем. Пророки предвидели это. Он пришел именно так, как было сказано в Библии. Навуходоносору приснился сон, и Даниил истолковал его о языческих царствах в точности каждый раз. И все, о чем говорилось в Библии. Библия говорит «это здесь», история говорит, что это свершилось. Библия говорит «здесь», история говорит «это свершилось». Теперь мы во времени восхищения, оно должно произойти. Раз это было верным каждый раз, это будет верным и в этот раз. Бог вызывает народ, понимаете, и время для этого наступило. Мы должны быть искренними. Господь, теперь вы получили что-то, но будьте с этим осторожны. Вы уничтожите свое влияние, если те слова не исполнятся. Вы понимаете, что я имею в виду? «О, вы говорите, я принадлежу!» «Меня не интересует, к чему вы принадлежите, брат, сестра, это должно произойти именно так, как вы это сказали. Если нет, вы лишь сделали себя посмешищем. Вы лишь навлекли на себя позор, уничтожили свое влияние и уничтожили свидетельство Иисуса Христа, которое вы несете. Будьте осторожны!»
Теперь, с вашим учением о тех вещах все нормально. Но это идет через обетование и при условиях. Поэтому будьте осмотрительны насчет своего влияния. Вот, Бог. Иногда мы видим, что кто-то поговорил на языках, другой хочет подражать ему. Он тоже будет говорить на языках. Один увидит, что кто-то дает истолкование, другой говорит: «Я тоже это получил». И вы руководствуетесь впечатлениями, и потом говорите: «Так говорит Господь». Что ж, это неправильно. И Бог никогда не продвинет тебя дальше того, где ты сейчас. Просто некая организация, пока ты не выберешься из такого. Теперь, вам может не нравиться то, что я сейчас говорю, но в день суда вы полюбите меня, понимаете? Будьте уверены, не говори этого, пока Бог не скажет так, и ты будешь знать, что это правда, что Бог так сказал. Не твое мнение, не какое-то впечатление, потому что ты не можешь находиться под каким угодно впечатлением. Те пророки там, когда Иосафат и Ахав сидели у ворот, те мужи были искренни, и они были вдохновлены. Но, вы видите, их вдохновение не совпадало с обещанием Библии, потому что пророк Исаия, прошу прощения, пророк, который пророчествовал до них, Елисей, Илия, и проклял Ахава и Иезавель, сказал, что с ними произойдет. Поэтому как это благословение могло быть на том, что Бог проклял? И как благословение может быть на людях, которые поступают и ведут себя так, как Бог сказал не делать? Даже если мы танцуем в духе, даже если мы говорим языками человеческими и ангельскими, а любви не имеем, то это становится как медь звенящая или кимвал звучащий. Так вот, у вас есть истина, но вы должны подходить к этому по-другому, чем просто громкое веселье. Вы знаете, что я имею в виду. Просто немного покричать. И я верю в громкие восклицания относительно этого. Там есть из-за чего восклицать, но будьте уверены, что вы подходите к этому с полной искренностью. Если вы живете не так, как вы должны жить, ждите, пока вы не получите ту жизнь. Тогда будет жить в вас автоматически. Вы знаете, овцу не надо просить производить шерсть. Нет, она не может производить ее. Эти дары не могут быть произведены при помощи эмоций. Эта церковь не может быть создана при помощи организации. Овца дает шерсть, потому что она овца. Она не может не давать шерсть, потому что вся ее система так устроена, чтобы давать шерсть. Мы должны быть теми, что мы представляем собой внутри, не чем-то напускным. Как мы можем, зная правильное, потом говорить нечто противоположное? Разве Иисус не сказал: «Лицемеры, как вы можете говорить доброе, когда от избытка сердца говорят уста»? Видите? Мы должны быть уверены в том, что когда мы говорим эти вещи, что они верные. Так вот, поспешим. И я должен поторопиться, потому что я полагаю, что очень запаздываю сейчас. Вы потерпите меня еще немного подольше? Да, Исаия здесь получил урок. Не имеет значения, насколько велика организация, каким великим был человек, несмотря на то, что Бог дал им тысячи и миллионы долларов в этом периоде, в котором мы живем. Это не имело ни малейшего значения перед Богом. Его слово было, его слово — это его основной принцип, и это решает дело. Вы должны соблюдать его слово, смирять себя им. Обратите внимание, потом мы узнаем, что он сделал нечто вопреки слову, и он был проклят из-за этого. Не имеет значения, каким он был великим. Как ни был велик Давид, муж по Божьему сердцу, тем не менее отошел от слова «не прелюбодействуй». Но Давид превознесся. Он подумал: что ж, Бог не обратит на это никакого внимания. Бог обращает внимание на каждую мысль. О чем вы думаете? Пусть ваши намерения будут совершенно верными. В чем было дело? Теперь, это произошло из-за того, что он забыл это. Он не обратил внимания на это. Никогда не забывал этого, потому что ему было сказано иное. Теперь, Бог помещает своего человека на какое-то место, и он не примет другого. Никто не может занять место другого человека. Брат Грин здесь, несколько минут назад. Та музыка, уже прошло много времени с того, когда я слушал брата Грина, и от этого действительно мое сердце радовалось. Добрый человек. Но я читал, что во времена миссис Макферсон, когда я смотрел некоторые события, что произошли, миссис Макферсон была влиятельной женщиной, но я обратил внимание, что каждая служительница несла свою Библию точно так, как это делала миссис Макферсон. Ой-ой-ой. И мы видим то же самое. Сегодня есть 10 тысяч Билли Грэм. Вы обращали на них внимание, которые стараются говорить точно как он? Будьте теми, кем вы являетесь. Оставайтесь таковыми, как есть. Ты не можешь быть Билли Грэмом, а Билли Грэм не может быть тобой. Ваше место настолько же важное, насколько Билли Грэма. Если вы завоевываете популярность мира, вы можете попытаться подражать. Вы никогда не достигнете Царствия Божьего. Я предпочел бы быть половиком в Доме Божьем. Оставайтесь такими, как есть, какими вас создал Бог. О, как мы можем говорить, почему они это делают? Потому что они не осознают, что Бог наблюдает, понимаете? Вы утратили само понимание, что Бог находится там, слушает вас. Бог записывает все, о чем вы думаете, и Он знает это в своей регистрационной книге. Ваши мысли звучат громче на небесах, чем ваш голос на земле. Думайте о правильном. Так я сказал маленькому Иосифу. Я сказал, маленький мальчик родился в этот мир. Он стоит прямо посреди дороги, и его направляют на Голгофу, на Христа. По обеим сторонам дороги стоит по дереву. Одно, которое слева, которое я назову зло, если он начнет бить по лицу маленьких мальчиков за то, что они ударили его. И если они начали делать это втягивает того мальчика тем влиянием и делает его нечестным. Но если он выберет другую сторону дороги, то есть Святого Духа, он укажет ему прямо на Голгофу и удержит его на том пути. Он поможет вам расти прямо. Ваши мысли, думать хорошими мыслями, так же легко, как думать плохими. Так же легко думать хорошо о тех, кто говорит о вас плохо, как и наоборот. И намного лучше, от этого будешь расти прямо. Видите, стойте прямо с Богом. Теперь поспешим. Видение в храме. Он увидел Бога на его троне, превознесенного. О, обратите внимание на небесных серафимов, что означает зажигающий, особенная созданная личность. Когда этот Исаия пришел в храм, он опирался на Азию. И куда бы царь ни пошел, он... Но он увидел это, когда царь не имеет значения, насколько он находился под влиянием, влиятельным он был для него. И то, что он сделал, что было великим, он увидел это, когда он попытался занять место другого, он потерпел крах. У нас столько много сегодня плотских подражаний. Что это производит? Давайте я возьму... Продолжать? Хорошо, спасибо. Заметьте, сегодня Бог присылает нечто на землю. И когда мы получаем, что происходит? Все хотят быть такими же. Недавно они представили парня-пятидесятника по имени Малыш Давид Уолкер. И тот парень оказался проповедником. Я слышал, как мальчики говорят, «Младенец Иисус родился в Ясе...» «Мама, что было потом?» Видите? Но не тот мальчик. Я пошел послушать его. Он сбросил свой пиджак и взял тему и разобрал ее как служитель. Но я думаю, он из группы единственников. Что ж, теперь группа сторонников Троицы не будет поддерживать этого. Я вам говорю, поэтому они раздобыли себе маленького Давида. И когда этот парень приехал во Флориду, он попросил меня приехать и помочь ему. И я взял первую страницу газеты, и им пришлось поместить дополнительный раздел в ней для маленьких Давидов. Мальчик, девочки, малыши 3 лет, 2 лет, каждый пытается сколотить свою группу. Мне показалось, будто это стало средством дохода для пятидесятника. Если бы все те братья сплотились вокруг того мальчика и поддержали бы его, молились бы за него и прочее, чтобы ему не возвеличиться, и отправили бы его во все группы, и сделали бы так, чтобы он не обращал внимания, какого он учения, но просто брал бы и проповедовал, и для всех он завоевал бы десятки тысяч маленьких детей. Но у них появились небольшие подражания, и внешний мир проник сюда. Они слышали о маленьком Давиде, а здесь более великий, чем маленький Давид. Поэтому они заходят и смотрят на это и говорят, что ж, они попадают туда и видят полный провал, так что они возвращаются и говорят, вот вам, пожалуйста. Когда они слышат, как кто-то говорит языками и дает истолкование, говорят, Господь совершит нечто определенное, и видят, что это происходит именно таким образом. Потом они идут к другим и видят, как снова появляются плотские подражания. Они обходят, говорят, вы все безумные. Видите, это плотские сравнения. Не делайте этого. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Пусть смирится моя гордость и только призывать Его имя. Позволь мне ожидать, Господь. Если Он не сделает для меня больше, чем мое спасение, это то, что мне нужно. Если ты нуждаешься во мне, покажи мне, и чтобы мне понять, и тогда я пойду. Но ты скажи мне сначала, я здесь, твой слуга. Поступи так, и твое влияние будет мощным. Заметьте, Бог совершенно свят. Этот пророк надеялся на поддержку этого царя. Но когда он увидел, что нечто произошло, не имеет значения, насколько человек был благословляем. Однако, когда Бог, он переступил ту пограничную линию между ошибкой и истиной, Бог спросит с него. Тогда Исаия пошел в храм и пал на колени. Нет сомнения, что он говорил, «Да, достопочтенный царь, ваше святейшество, государь» и так далее, но это было, или «Ваше величество, государь», это было по-другому. Теперь он пал в этом храме на жертвенник и начал взывать. И когда он взывал, в видении сошел Бог, и он увидел ангелов, летающих туда-сюда по храму, крылами закрывали свои ноги и крылами закрывали свое лицо, летали, восклицая «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» И он сказал «Я видел Бога Превознесенного». Намного выше любого человека здесь на земле, выше Соломона или Давида или Азии, Бог стал превознесенным настолько высоко, что человеку не закрыть. Тогда попал под другое влияние. Он увидел превознесенного Бога высоко, очень высоко, и края его риз. И когда он увидел те могущественные существа, место наполнилось курениями, и он взглянул, и колонны храма, столбы начали колебаться от их голосов. Он никогда не видел этого у Азии. Он увидел, что смертный человек может пасть. Не имеет значения, насколько он был благословлен, он может все равно пасть. Но он взглянул на того, кто не может пасть, чьи основания непоколебимы, даже колонны в храме поколебались от их голосов. Подумайте об этом. 2 крыльями они закрывали свои лица. Подумайте, даже ангелы закрывают свои святые лица. Те серафимы, они следующие по чину после херувимов. Они то же самое, что и херувимы. Они сжигают жертвоприношения. И это открывает детям, поклоняющимся, дорогу, дает им гарантию доступа. И эти серафимы, которые находятся в присутствии Божьем, должны были закрывать свои лица. Тогда как мы просто берем имя Божье и используем это по-всякому, пророчествуем в нем, когда ничего не означает, кроме лишь плотского влияния и так далее, и говорим то, что никогда не происходит, и ведем себя, как будто не обращаем никакого внимания на это. Если ты говоришь что-нибудь, и честно, и это не произошло, покайся и скажи это, что ты ошибся, тогда твое влияние вернется. Этот человек честный. Эти ангелы, серафимы, не знавшие греха и ничего о грехе, они только сжигали жертвоприношение, чтобы открыть дорогу поклоняющимся святым. И им надо было закрывать свои лица. Каким же тогда нужно быть на месте Азии? Закрывают свои святые лица в присутствии Божьем, в почтении. Теперь нет никакого почтения. Создается впечатление, что мы можем делать всякое во имя Господа и оставаться безнаказанными за это. До тех пор, пока мы являемся членами какой-нибудь группы, которая на хорошем счету в обществе, и они не забирают у нас документы, пресвитеры, епископы и так далее, не требуют наших документов, и у нас по-прежнему хорошее влияние среди людей. Но какого рода влияние у нас есть в присутствии Божьем? Наши молитвы возвращаются тщетными или на них дан ответ? «Если пребудете во мне, и мое слово в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит и больше этих, потому что я к Отцу моему иду». Где мы находимся, пятидесятник? Найдите нас на дорожной карте в это утро. Давайте не останемся в стороне. Никак нет. Есть один путь на небеса. И это путь святости. Праведный идет по нему. Неверующий смеется над ним. Зависит от того, кем ты являешься. Так вот, у людей нет почтения. И те, которые стараются жить правильно, кое-кто из них, которым следовало бы уважать ту позицию, которую занял мужчина или заняла женщина, смеются над ними. Один человек недавно из-за того, что одна женщина зачесала волосы и собрала их в клубок, взял Исаии 5 и сказал: «Срежь эти волосы», сказал, «потому что в ней сказано «круглые шапочки-луночки». Чтобы какой-нибудь человек знал о Слове Божьем не больше этого, тогда как в Слове Божьем говорится, что это позор, стыд, позорный поступок, если женщина стрижет свои волосы. Сказал: «Спусти свою круглую шину, запасную шину, если будешь ходить в эту церковь». И женщины над ней смеются, потому что... Вот вам, пожалуйста, нет почтения, не знают слова, не уважают его, когда оно им говорится. Служите, видят Слово Божье и отказываются ходить в нем. Напоминает мне, когда ехал, у меня был один из этих фотоаппаратов, и это для меня нечто новое. Билли им пользуется, очень сообразительный, и у него есть один из этих видоискателей здесь, что бы это ни было. И я посмотрел сквозь что-то, и я увидел 3 или 4 объекта. И они все выглядели совершенно одинаковыми. Я сказал: «Так не может быть». Я посмотрел сюда, и я вижу только один. И я посмотрел сюда, и я увидел 3 или 4. И я взялся за эту штучку и сфокусировал ее, пока это не сошлось к одному. Вот в чем нуждается церковь в видоискателе. Примените свой видоискатель. Чем он является? Вот этим. Ибо кто отнимет слово из нее, у того будет отнято его участие в книге жизни. Ваш видоискатель. У вас видно 3 или 4 объекта. Не знаете, что с этим делать? Соберите в один. Бог есть один. Его слово одно. Его народ один. А не 5666 организаций. Они одно. Только одно. В тот день узнаете, что я в Отце, Отец во мне, я в вас, и вы во мне. Верно. Возьмите свой видоискатель. Покрутите его. Нет почтения. Люди стараются поступать правильно. Человек занимает позицию за Божье Слово и говорит: «Мое собрание будет приведенным в порядок». Тут же видишь, как кто-то подает жалобу, и его выгоняют. Ему приходится идти на улицу. Почему? Они не убеждены в его присутствии. Нам следует поступать так, как сказал Давид: «Всегда ставил пред собой я Господа, я не поколеблюсь. Господь всегда предо мной, Он будет одесную меня, Он будет предо мной. Куда бы я ни пошел, я хочу видеть там Иисуса, я никуда не пойду, я ничего не буду делать. Мое влияние, пусть это будет только для Него». Тогда твой видоискатель обнаружил истину. Ибо если жизнь Христа, пусть ум Христов будет у вас. И он всегда был со Словом Отца, чтобы заниматься его делом. сказал, «Кто из вас может обвинить меня во грехе?» Неверие. Все, что сказано в Библии обо мне, я подтвердил это. Бог подтвердил это через меня, что я Мессия. Кто из вас может обвинить меня во грехе? Пока не можете творить дела, что я творю, и чтобы слово было доказано вами, как оно доказано мною, тогда молчите, потому что грех — это неверие в Божье слово. Тот, кто не верит, уже осужден. Видите? О, где мы находимся, церковь? Где это? Теперь, двумя крылами они закрывали свои ноги. Что это означало? Смирение в его присутствии. Моисей снял свою обувь в присутствии Божьем. Павел пал на землю, чтобы поцеловать землю, так сказать. Он находился в присутствии Божьем. Иоанн Креститель сказал, «Я не достоин даже развязать ремень обуви его». Крылья, закрывающие их ноги, смирение. Смотрели внимательно, куда они ступали, что они делали, понимая, что они на святой земле. О, если бы мы так поступали! Мы никогда не пошли бы в эти порочные места, мы никогда не стали бы делать этого и того, что порочно. Теперь заметьте, всегда слушайте, сознавайте свою незначительность. Кто ты такой? Воткни свой палец в ведро с водой и вынь его, и найди то отверстие, куда ты ткнул своим пальцем. Тогда скажешь, вот я какой. Ты пустое место. Твоего отсутствия не заметят очень скоро после того, как тебя не станет. У них здесь пройдет похоронная процессия, и это все, но твое влияние будет продолжать жить дальше и дальше. Вот почему сегодня среди неверных они никогда не могли объяснить и убрать влияние одного человека, Иисуса Христа, кто был Богом, ставшим плотью. Когда Он воткнул свою жизнь здесь в землю, это стало местом притяжения, влекущее всех людей к Нему мощным водоворотом Его жизни, которая некогда была прожита на земле. Невозможно приблизиться и не быть затянутым туда. Но мы с вами, мы ничто. Мы ничто. Давайте подумаем, что нас привлекает. Я, моя лодочка на море времени, не имеет никакого значения, но то великое, которое меня привлекает, именно на него я и стараюсь указывать. Вот это что, да, хорошо, осознайте свою незначительность. В-третьих, давайте подумаем. Он, двумя крыльями, он закрывал свое лицо в присутствии Божьем. Смирение и, то есть, почтение. И во-вторых, он, двумя крыльями, закрывал свои ноги. Что это означало? Смирение. И третье, он летал с помощью них. Приводил себя в действие. Он приводил себя в действие с помощью двух крыльев. В то время как еще двумя крыльями закрывал свое лицо в почтении, двумя крыльями он закрывал свои ноги в смирении, и с помощью двух крыльев он действовал. Что он делал? Он показывал пророку. Этим он показывал пророку, каким должны быть его подготовленные слуги. Богом подготовленное служение должно быть почтительным, смиренным и в действии. Но теперь, если ты откроешь свое лицо, откроешь свои ноги, твое действие не принесет никакой пользы, потому что тебя направляет неправильно, видите? Необходимо это все, чтобы вести тебя. Почтенное, смиренное и в действии. Вот какой Бог желает видеть эту пятидесятническую группу, потому что Бог желает, чтобы его церковь находилась в действии. Как женщина у колодца. Как только она пришла туда и увидела того иудея, который обратился к ней, и он сказал, «Женщина, дай мне пить», и она сказала, «Ну, колодец глубок», и сказала, «Тебе и почерпнуть нечего». И, кстати, прежде всего, сказала, «Мы не сообщаемся друг с другом, ты знаешь, здесь сегрегация, что ж, у нас с вами нет никаких дел, ты, я самарянка, а ты иудей, у нас нет ничего». Видите, она двигалась со старым течением. Но он сказал ей, «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, или кто говорит тебе, то ты сама просила бы у меня пить». Она сказала, «Колодец глубок, тебе и почерпнуть нечем». Он сказал, «Пойди, позови своего мужа и приди сюда». Ну, она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Правду ты сказала, у тебя было 5 мужей, тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Смотрите!
она тут же встряхнулась. Что это было?
Не как фарисеи.
Когда они увидели, как это произошло, они сказали: этот человек Вельзевул, предсказатель, он читает мысли, видите? Мы не будем иметь ничего. Мы по-своему его объясним нашему собранию. В конце концов, он невежа в слове. Мы выпускники школы. У нас о нем нет никаких данных, что он окончил наши семинарии. Но у него была истина, Богом данная истина. Что произошло? Она сразу закрыла своими крыльями свое лицо, закрыла крыльями свои ноги. Она сказала: «Господин!»
«Не Вельзевул!»
«Господин, насколько я понимаю, ты должен быть пророк!» «Теперь я знаю, что у нас не было пророка в течение нескольких сотен лет, но в Писании говорится, когда придет Мессия, он будет пророком, подобным Моисею, и мы знаем, когда придет Мессия, он будет совершать эти дела. Но я не понимаю, кто ты? Ты должно быть пророк. Когда этот Мессия придет, он будет делать то же самое, что и ты, потому что он будет Богом-пророком». Он сказал: «Я говорящий с тобой и есть он». Тогда она начала действовать. «Пойдите, посмотрите человека, что он сегодня сделал, что вы говорите сегодня, он не принадлежит к нашей организации. Нет почтения, нет смирения, чтобы соединиться с нашими группами». Когда они видят, что поднимается церковь таким образом: «Это из пятидесятников, смотрите, откуда оно взялось! Скажи мне, кто твой друг?» «Это хорошо, голуби всегда друг с другом». И так он прекрасно, сказали: «Конечно». Они притом едят голубиную пищу, не воронью пищу. Ворона — это лицемер. Она может есть и голубиную пищу, и быть стервятником в то же самое время, но голубь не может есть воронью пищу. У него нет желчи, это верно? Если он съест, то это убьет его. Но старая ворона может сесть, удовлетворить свой аппетит разной падалью, насытиться этим и тут же пойти и есть зерно с голубем. Но, это неприменимо к голубю. Он может питаться только своей пищей. И настоящий голубь Божий питается только словом. Он не принимает мирского, никак нет. Он не в состоянии переварить это, вот и все. Это убило бы его, поэтому он просто не выносит этого. Но они все сидят на одном и том же насесте. Итак, вот так-то вот. Они сидели в ковчеге, и они остались так с тех пор. Итак, вот вам, пожалуйста. Иисус сказал: «Оставьте их». Сказал: «В тот день пшеница будет собрана в житницу». И так далее.
Я вас задерживаю, но я поспешу, насколько смогу.
Обратите внимание, совсем быстро. Я не хочу говорить этого как-то... Вы знаете, это не является предметом для шуток, друзья. Это Писание, понимаете?
Смиренно. Женщина стала действовать. Почему?
Сначала она прониклась глубоким почтением. «Господи, вижу, что ты пророк». Крыльями закрыты ноги, закрыто лицо. Она узнала его. «Ты пророк, я верю этому». Мы знаем, когда придет Мессия. Так вот, у нас не было пророка с тех пор, как был Малахия. Но нас учили здесь, что однажды поднимется некто среди иудеев, и он будет Мессией. И Моисей сказал, тот, о котором нам говорили: «Если будет среди вас духовный или пророк, и сбудется то, что говорил этот человек, тогда вы узнаете это». Это просто то же самое, что говорил Иеремия, Анания и так далее. «Если это сбудется, тогда мы знаем, что это подтвердилось». Это правда. И теперь вот ты говоришь мне, что у меня было 5 мужей, и это правда. И я живу сейчас с другим мужчиной. Поэтому я знаю, что ты должен быть пророком. Я знаю, что это время, когда должен прийти Мессия, и он возвестит нам все это.
И он сказал: «Это я». И как только он назвал себя, она начала действовать.
Тут же оббежала весь город и говорила: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не это ли тот самый Мессия? Не упустите этого, люди! Он сидит там на пне». О, мог бы сказать в это утро, что тот же самый Мессия в форме Святого Духа находится прямо здесь сейчас. Не упусти этого, церковь, показывая те же знамения и те же вещи. Дела, которые творю я, и вы сотворите те же знамения. Это должно быть.
Если жизнь в виноградной лозе произведет... Если бы вы смогли пересадить жизнь тыквы в виноградную лозу, что ж, выросла бы тыква или арбуз, то чья жизнь находится там?
И если жизнь Христа была пересажена в тебя с помощью Святого Духа, ты принесешь плод,
ты живешь этой жизнью. Итак, вы видите, если мы приносим здесь тыквы, а должны были бы приносить виноград, там что-то не в порядке, видите? Итак, уберите ту жизнь из себя. Такого не должно быть в вас. Переливание возможно в это утро. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл. Подражатели могут омыться там и избавиться полностью от своего стремления выдать себя за кого-то другого и получить нечто настоящее. И тогда ваше влияние будет сильным среди людей в присутствии Божьем. Эта женщина начала действовать. Петр однажды, может быть, немного сомневался. Он одолжил свою лодку мужу галилеянину, о котором среди людей распространяли достаточно плохие слухи, как о Вельзевуле, предсказатели, что на нем какой-то нечистый дух. Мы знаем, что ты самарянин и безумный. Мы знаем, что в тебе бес. И все церкви изгнали его, и все же он был настолько точно со словом, что дальше некуда. Попробуйте сказать, что он не был. Это верно? Не говорите, что он не был. Он был против любого из их верований. Но у него было точное слово. Мог подтвердить это прямо из Писания. Сказал, кто может обвинить меня во грехе? Так вот, у него это было. И когда Петр одолжил ему лодку, он сказал, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Сказал, мы рыбачили всю ночь, там ничего нет. Сказал, я сказал, забрось на глубину. Что ж, если этот человек Мессия, он пророк, поэтому я отплыву на лодке туда. И он закинул сеть, и он сказал, по слову твоему закину сеть, потому что я тебя не знаю, но твоя речь звучит убедительно, поэтому я закину сеть и посмотрю. И я забросил сеть, и когда она начала тонуть, он сказал, выйди от меня, Господи, я человек грешный. То же самое, что сказал Исаия, отойди от меня, Господь, я человек с нечистыми устами, я живу среди нечистого народа. Он обнаружил, что Слово Божие действовало, когда ты веришь Богу по Его Слову. Слепой человек, когда он был исцелен, он не мог молчать. Почему? Он действовал. Петр начал действовать. Женщина начала действовать. Слепой человек, он не мог молчать. Он сказал, этот человек, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Сказал, это и удивительно, что вы все не знаете, кто он такой, а являетесь вождями. Это удивительно, что у нас настал этот день, что человек отверз очи слепому, а вы, священнослужители, и не знаете, кто он такой. У того человека была хорошая теология. Сказал, удивительные дела происходят среди вас, среди людей, которым надлежит быть духовными лидерами дня. И здесь человеку были отверсты глаза, я был слеп. Вы знаете, что я слепой? Вы знаете, что я был слеп? А теперь вижу. Сказал, грешник он или нет, не знаю, но я знаю одно. Я вижу, тогда как я был слеп прежде. Он начал действовать. Он закрыл свое лицо, закрыл свои ноги. Он сказал, «Господи, кто он, чтобы мне веровать?» Тогда он захотел узнать это. Слепой! Конечно, он распространял славу о нем повсюду. Послушайте, люди в Пятидесятницу, они закрыли свои ноги, они закрыли свои лица. Их не волновало, что говорили иудеи. У них было повеление от Бога, Слово Божие, чтобы отправлялись в храм, в Иерусалим, и ожидать там, в Иерусалиме, пока не сойдет Святой Дух. И вот они там находились, подчиняясь Его Слову, смирение, подчинение, тогда как церковь смеялась над ними, группа еретиков, находится там в верхней комнате. Лица закрыты, в присутствии Бога, о Господи, Ты дал обетование, если во мне есть какое зло, очисти меня, Господи. Внезапно там спустились крылья действия, и они начали действовать. Они, которые были испуганы, что не могли свидетельствовать на улице, они были на улице, говоря на иных языках, и в действии Настолько, что люди сказали, они напились молодого вина. И потом Петр, тот, кто был способен сохранить Писание, Писание в чистоте сказал, они не пьяны, но это есть то. И я всегда говорю, если это есть то, я буду соблюдать это, пока не придет то. Поэтому мне нравится это. Настолько сильно, что я просто буду продолжать держаться этого, пока того не будет здесь. Я верю, что это есть то.
Хорошо, хорошо, да. Они увидели выполнение Божьего обещания. Это привело их в действие.
И то, что мы видели Его обещание в эти последние дни, что мы видели сами, должно привести каждого из нас в действие. Но знаете почему? Мы не закрываем свои лица и свои ноги надлежащим образом. Наши крылья не будут действовать. Понимаете? У нас эти крылья раскинуты, и эти крылья раскинуты, и пытаемся раскинуть эти тоже. Мы попусту гоняем воздух, видите? Покройте себя, смиритесь, тогда начните действовать.
Вот это да! То, что происходит, и мы видим это, должно привести каждого человека в действие.
От этого у церкви должно начаться здесь, в Финиксе, пробуждение, что люди прилетали бы сюда из Европы, чтобы посмотреть, что происходит.
Они говорили бы, есть такое место в Аризоне, которое называется Марикопская долина, город, который называется Финикс.
Там что-то такое разразилось, что 7 гробов из Откровения 10, о которых даже не написано в Библии, были открыты.
Сила Божья сейчас.
В последнее время ангел собрал незакрепленные концы, и мы здесь. Аминь.
Он хотел было писать, что говорили те громы, а он сказал, не пиши сего, запечатай их. И в тот день, когда возгласит этот последний 7-й ангел, 7-й церковный период, Лаодикийский церковный период, тайна Божья, все о Боге, что Бог — это не группа богов, но один Бог, и все эти другие вещи должны будут завершиться в то время.
Великие сражения, бывшие прежде, остались болтающимися незакрепленные концы. Это все должно быть связано вместе в этом последнем периоде. Сказал потом, когда те голоса проговорили, сошел ангел и сказал, времени уже не будет. Я клянусь живущим во веки веков, что времени уже не будет.
О, мы здесь, брат, сестра, мы в этом времени. Давайте позволим Святому Духу привести нас под влияние Слова Божьего. Давайте дадим Богу оказывать влияние в наших сердцах, а не быть под влиянием других. Понимаете, это должно привести нас в действие, с почтением и смирением. Столп огненный подтвержден среди нас снова, как это было, когда вел детей Израиля. Знамение Его пришествия близко, вот это да, Слово. Через исполнение Слова мы видим обетование, в последние дни Он изольет Своего Духа. Посмотрите на пресвитериан, методистов и баптистов, они присоединяются к этому движению. Вы знали это? Послушайте, братья, вы не понимаете Писания. В Библии сказано, когда уснувшая дева пошла покупать масло, в то время пришел жених.
Я заметил, у ваших бизнесменов полного Евангелия, как вы принимаете отца такого-то, пресвитерианина, вы принимаете отца такого-то, католика и все это.
Кстати, они не отцы. В Библии сказано, никого не называйте отцом на этой земле, они служители.
И я уважаю их во всех отношениях, каких только можно быть уважаемым, но вы не должны называть их отец.
И вы, бизнесмены, я надеюсь, что тот редактор находится здесь в это утро.
Да, как так получается, что вы пишете декларации на обложке о своих вероучениях и подобных вещах и остаетесь межденоминационной? Лучше бы вам выбраться оттуда.
Хорошо.
Обратите внимание, братья мои, послушайте. Когда жених пришел, уснувшие девы проснулись и раздался крик «Вот жених идет!» Не это ли тот день, в который мы живем?
И уснувшие девы встали, методисты, и пресвитериане, католики и все пришли.
«Вот, дайте нам немного, это масло, мы видим его!»
Они сказали, «У нас ровно столько, чтобы хватило нам самим.
Вы сами должны дождаться его».
И пока они ждали, жених пришел. И никогда в истории церковного периода, никогда в истории пятидесятнического мира за эти последние 50 лет не было такого времени, чтобы деноминационный мир столько получал, сколько получает прямо сейчас.
Разве вы не осознаете, что это последний призыв?
И несмотря на это,
мы просто безмятежно живем, как будто ничего и не произошло. Слава Богу, я могу танцевать в духе, я...
Вот это да! Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день, скажут, Господи, Господи, разве я не совершал этого? Искренность, ваше влияние,
Да, то, что мы видели происходящим, должно привести нас в действие. Мы, как пророк Исаия, видим, как самовозвысившиеся деноминации потеряли свое место. Что произошло, когда пришло пробуждение с Лютером? Что они сделали? Совсем недолго, и они организовались, создали лютеранскую организацию, провели небольшую границу, сказали, мы лютеране, остальные из вас вне. Бог это развалил с помощью Джона Уэсли. И потом, когда Джон Уэсли умер, Чарльз, Джон и Эсбери и так далее, когда они покинули сцену, это организовали. Что вы сделали? Провели ту же самую границу, как сделала католическая церковь, создали организацию. Никогда не было организации до католической церкви. Она является матерью всего этого. Так вот, те из вас, кто знает историю, знают, что это правда. Никейский собор. Теперь мы выясняем, что там вы организовали. Что вы сделали? Она умерла. Методисты умерли прямо там. С тех пор они никогда больше не продвинулись. Следом пришли пятидесятники, и что вы сделали? Генеральную ассамблею, известную как Ассамблея Божья. Ох, вы сами организовались. Что вы сделали? Начали ржаветь. Затем дальше появились единственники, называемые «Новый выпуск». Что вы сделали? Вышли и организовались. Бог прибавил немного чего-то к церкви, и вы... О, у нас оно есть, а вы все вне него.
О, вот это да, брат.
Это не Бог, разве вы не видите? Что вы сделали? Умерли прямо на месте.
Бог поднял христианских бизнесменов здесь в последний день. И если они начнут то же самое, они умрут прямо там. Это совершенно точно. Никогда не делайте этого.
Что? Что произошло? Исаия увидел, как великий муж теряет свое влияние и умирает. И мы тоже видим время в этот последний день, когда Бог, Он не обязан приводить к жизни пятидесятника. Он может привести к жизни пресвитерианина, баптиста. Он может привести к жизни того, кто совсем не из этого. Верно? Он может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. И мы видим, что он выходит за пределы пятидесятнических рядов и воздвигает мужа, который ничего о вас не знает, стыдит вас. Тогда вы не принимаете его, говорите, «О, чепуха! Ну вот, пресвитер исключит меня!»
Ох, брат, вы видите, где вы оказались. Исаия увидел, как тот утратил свое влияние, и мы видим, как те деноминации перестают держаться.
О, вы в большем количестве, это правда. Лучше бы вам Бог сказал, когда ты был маленьким, ты почитал меня, и я, когда ты был маленьким, я мог с тобой беседовать, но когда ты стал таким сильным, я не мог беседовать с тобой.
Тогда тебе пришлось управляться самостоятельно.
Вот что мы делаем, как сильный режим, 16-цилиндровый Дузенбергер. У нас политическая машина и режим в управлении. Эти пресвитеры и все эти остальные вещи, которые господствуют в этом, а Святой Дух не принимается в расчет. Попробуешь сделать что-нибудь такое, что немного вопреки вашей доктрине, они говорят, «Ой, чепуха! Сверьте это со словом! Это слово? Верьте этому, если нет, оставьте это! Бог подтвердит свое слово, верно?»
Теперь Азия увидел, что тот человек... Я скажу нечто, и я не хочу ранить, но я хочу, чтобы это запало. Азия, он увидел, как человек с сильным влиянием, что? Потерял свою хватку, потому что он оказался не способен соблюсти слово. Правильно?
Теперь мы дожили, чтобы увидеть тот же самый день, когда все эти великие деноминации теряют свое влияние. Бог обращается к другому сектору где-то, берет нечто, что не имеет к вам никакого отношения. Видите?
Мы видим это.
Эти большие деноминации из-за своих вероучений утрачивают свое влияние. Почему? Они пытаются произвести нечто, чтобы занять место помазанного служения. Вы знаете, что это истина. Вы никогда не сможете это сделать. Бог возьмет своего помазанника, и вы не сможете подражать тому служению. Бог помазывает. Он выбирает, кого Он пожелает. Он осуждает, кого Он пожелает. Бог оправдывает. Бог выбирает. И Он воздвигает это. А мы отвергаем это, и потом видим, что влияние потеряно. Бог идет дальше своей скромности, своим путем смирения, и выводит оттуда группу ради имени своего, как Он обещал, что Он будет совершать. Да, мы, подобно Азии, мы видим великие деноминации, утрачивающие свое влияние, потому что они пытаются деноминацией занять место этого помазанника взамен принятия помазанного слова. Азия был великим царем. Бог сделал его царем. С этим все в порядке. Но когда он попытался взять сам и сделать себя священником, он не мог делать это. Мы сами ничего не можем сделать. Вы не можете назначать епископами, пророками и так далее. Вы не можете произвести это. Это должно быть рождено в тебе. Должен быть Дух Божий, предопределенный от создания мира. Бог поставил в церкви. Бог сделал, что Он сделал. И когда мы пытаемся подражать, мы теряем свое влияние. О, церковь, почему мы не можем послушать? Это похоже на бейсбол. Кто-нибудь при игре в футбол, кто-нибудь получает мяч, а каждый игрок из его же собственной команды хочет отобрать и отбирает у него мяч. Вы не можете выиграть игру. Будь защитником, защищай мяч, а не пытайся отобрать его у ближайшего. Слава Богу, если он может справиться с этим здесь, в этом углу, благословит его Бог. Я единственник, я могу это сделать. Я сторонник триединства, я могу это сделать. Он не имеет права это делать. Вы выбиваете мяч прямо из рук своих собственных игроков. Все вы, методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, единственники, двоечники, троечники, если вы едете на одногорбом верблюде, двугорбых верблюдах, или если у вас дюжина горбов, какая от этого разница? Пойдемте все к этому колодцу. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой и все, кого Христос омыл. Давайте защищать мяч. Вот мяч. Святой Дух пытается бежать с ним. Он осудит коммунизм, он осудит грех, он осудит неправедность, он проявит и возвеличит Иисуса Христа и высветит его личность среди народа. Аминь. Конечно. Нет, так точно. Видение пророка вылилось в исповедание грехов. Придите в присутствие Божие как-нибудь. Если вы увидите видение, настоящее видение от Бога, вы поймете, насколько вы мало. Вот почему я нахожусь на западном побережье сейчас. Заметьте, только окажитесь в присутствии Божьем однажды и увидите, что произойдет, понимаете? Это вызвало у пророка... Что сделал этот пророк? Я действительно буду заканчивать. Пророк! Влиятельный человек, призванный муж, выше епископа, выше пресвитера штата, выше священника, докторской степени. Он сказал: «Я грешник, и я человек с нечистыми устами». Человек, у которого была должность пророка, и когда появились те ангелы, и он осознал, что он грешник. И однако, наши женщины могут стричь коротко волосы, танцевать в духе, дождь падает на праведных и неправедных. Наши мужчины могут оставаться верными своим организациям и называть дьяволом все остальное, что не с ними, и все равно танцевать в духе, и проповедовать Евангелие, и называть себя... О, брат, там что-то не в порядке. Это верно. Теперь не сердитесь на меня. Вы верьте. Просто будьте искренни пред Богом, пока я закончу здесь. Одну минуту. Это заставило этого великого пророка сказать: «Я грешник, я человек с нечистыми устами». Потом, когда он был готов признать, тогда пришло очищение. Вы обратили на это внимание? Он сказал: «О, погиб я! Я человек с нечистыми устами, хотя у меня высший духовный чин, то есть духовная должность в земле сей. Я пророк этой земли, но я нечист, мои уста нечисты, я совсем погиб, горе мне, я видел Бога, Господа Саваофа».
Когда те ангелы закрывали свои лица, чтобы находиться в его присутствии,
тогда ты понимаешь, если бы только церковь могла осознать, что этот Святой Дух — это Бог, Господь Саваоф, закройте свое лицо, свои ноги, спуститесь. Он признался. Заметьте, потом произошло его очищение. Сейчас я скажу нечто, но не обижайтесь. Его очищение пришло не через вероучение, оно пришло при помощи огня.
Его очищение пришло не через заявление какой-нибудь книги, что сказал такой-то. Его очищение пришло с помощью огня. Ангел полетел и взял огонь с жертвенника и коснулся им уст пророка. Очищение приходит с помощью Святого Духа и огня, не через нового бакалавра гуманитарных наук или докторскую степень или что-то такое.
Как Пэрис Ридхед сказал недавно, когда он получил Святого Духа у меня в гостиной, он сказал: «Брат Бранхам, у меня столько докторских степеней, что можно обклеить у вас стену, но где же Бог во всем этом?» Он сказал: «Учителя ошибались». Я сказал: «Мне, у которого образование 7 классов, говорить, что учителя ошибались? Я не могу сказать такого. Они были правы в том, чему они обучали, я полагаю, но они не обучали достаточно глубоко».
Как человек, который ел арбуз. Он сказал: «Тот кусок был хорош, но там осталось еще что-то. Только дать ему попробовать, а потом забрать у него? Никак нет. Это как кормить канарейку здоровенными порциями витаминов, чтобы у нее стали большие, красивые в крапинку крылья и прекрасные кости, и сделать ее сильной птицей, затем посадить ее в клетку. Она этим не воспользуется. Выпустите его. Пусть Бог работает над ним, приводит его в действие, если он готов закрыть свои ноги. Это верно. Но теперь помните, ничего не получится, пока вы не закроете свои ноги. Вы будете просто стоять, гонять ветер. Я из ассамблеи, я единственник, я это. Вы просто стоите там, гоняете воздух, никуда не движетесь. Но закройте однажды свое лицо, закройте свои ноги. Тогда начинайте действовать. Господь, Бог, вот я. Сначала наступает очищение. Заметьте, и за очищением следует поручение. О, только подумать. Да, сначала исповедание, потом очищение и потом поручение. Что ж, после очищения Исаия был очищен огнем, потом он воскликнул после того, как был очищен: «Господь, вот я, пошли меня». Вот церковь, бизнесмены, давайте не будем терять своего влияния. Я заканчиваю. Давайте закроем наши лица в это утро. Господь, я ничто. Господь, слепи меня и создай меня заново. Я пришел в храм. Позволь мне закрыть свои ноги. Господь, я ничто. Я готов забыть все, что я когда-либо знал. Как Павел, я не знаю ничего, кроме Христа и притом его распятого. Позволь мне, Господь, смирить себя. И потом, когда подниметесь оттуда с настоящим исповеданием, настоящим очищением, тогда, когда прозвучит призыв «Кто пойдет для нас?», тогда, Исаия, ты можешь ответить: «Вот я, пошли меня». Своей жизнью вы будете оказывать влияние на свою семью. Она будет оказывать влияние на ваших соседей. Она будет оказывать влияние на вашу церковь. Она будет... Включите в церковь одного или двух хороших членов, которые на самом деле горят для Бога. Это сделает нечто для той церкви больше, чем 40 собраний пробуждения, которые могли бы у вас быть. Верно. Хороший, очищенный член, как пример, лицо которого светится славой Божьей, нежностью и смирением, чтобы стоять в силе Божьей. И смотрите, когда кто-нибудь заболеет, они пригласят того человека прийти помолиться. Или вы можете насмехаться над ними, и у них спущена шина и так далее. Вы можете говорить весь этот вздор. Но пусть только смерть коснется тебя однажды, ты узнаешь, когда те судороги придут, кто был тем настоящим искренним человеком в
церкви. Вот я, Господь, пошли меня. Да пребудет мое влияние на других, Господь. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Пусть это слово оказывает на меня влияние. И моя молитва, Господь, это пока я нахожусь здесь, в этой долине, Марикопской долине, этом небольшом залитом солнцем месте этого мира, пусть я смогу пребывать в контакте с Сыном Божьим, что распространит солнечный свет Святого Духа по этой долине и послужит причиной, что братья и женщины и сестры и даже грешники узнают, что этот источник наполнен кровью. Пусть мы все придем на такое место в храме, где мы сможем признать себя нечистыми и вести такой образ жизни, чтобы оказывать влияние на других, любить Христа. Давайте помолимся. Пока мы стоим с опущенными головами, я буду напевать мелодию. Действительно, я не могу петь. Вы все просто напевайте ее вместе со мной, когда я произнесу эти слова.
Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, пошли меня». «Говори».
Теперь все вместе.
«Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня».
Теперь искренне, слушайте.
«Миллионы грешных погибают, слышишь ли ты их скорбящий глас? Брат Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я иду тотчас».
Все, кто хочет идти, поднимите сейчас свои руки.
«Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня».
Небесный Отец, пусть таким будет крик всей нашей души, Господь. Действительно, миллионы людей умирают во грехе и позоре. Прямо здесь, в городе Финиксе, буквально тысячи людей двигаются ощупью во грехе. И вот мы стоим здесь в это утро, окутанные присутствием Святого Духа. Мы все осознаем Его величественное присутствие. Я чувствую Его в своем сердце, я чувствую Его на людях. О Боже, пусть мы приобретем видение, чтобы мы смогли увидеть святость Бога, увидеть, насколько мы малы. Пусть поколеблются столбы храма в нашем присутствии и там, пока мы находимся в Его присутствии, Господь. Пусть сила Святого Духа сотрясет нас настолько, что поколеблются не только столбы храма, но поколеблются столбы нашего сердца. Столбы безразличия, что откроет дверь возможности Богу войти, отодвинуть в сторону камень неверия убран. И пусть мы, Господь, быстро ответим: «Учитель, я смиряю себя. Я хочу крылами закрыть свои ноги, свое лицо. Сначала, Господь, смири меня, чтобы мне можно было оказывать влияние на других. Даруй это, Господь». Благослови этот съезд, благослови собрания, которые начнутся, и эти церкви, этих моих братьев, Господь, которые, несмотря на протест, они позвонили мне и попросили меня приехать, чтобы проповедовать у них в церквах. О Боже, зажги каждую свечу, даруй это, Господь. Пусть там вспыхнет такой сильный свет, такое великое пробуждение по Финиксу. Даруй, Господь, чтобы это свершилось по всем церквам и среди всего Твоего народа, во всех местах, во всех деноминациях. И для многих из тех драгоценных душ, которые здесь на улице ищут и недоумевают, и ждут увидеть жизнь Христа, проявленную среди Его народа. Даруй это, Господь. Может быть, мы не сможем оказать влияние на весь город. Едва ли это совершалось когда-либо, потому что там пшеница и плевелы растут вместе. Но, Господь, пусть мы воодушевимся настолько, что мы постараемся зажигать по маленькой свече каждый день, рассказывая кому-то другому, делая что-то, что повлияет на других, чтобы узнать Тебя и полюбить Тебя. Ибо знать Тебя — это жизнь. Мы молим об этом благословении. Благослови нашего брата Уильямса здесь, Господь, и сестру Уильямс. Мы любим их. Они Твои слуги. Мы верим в смирение, Господь. Они склоняются у Твоих ног. Мы так рады видеть, как Ты трудишься в их семье и с их дочерьми и их сыном. Как Ты милостив к ним. Брат Роуз и очень многие другие здесь, Господь, мужи, великие мужи, мои братья-служители, которые по всему городу, и мои сестры, Господь, которые... Они Твои дети. И я хочу подключиться в дело с ними. С ними, Господь. Я хочу стараться изо всех сил. Помоги мне, о Боже. Я незначительный. Я маленький и не могу толкать очень сильно. Господь, позволь мне встать там, а Ты толкай. Даруй это, Господь, чтобы мы смогли двигать эту замечательную поклажу Божью в Царство Божье. Даруй это, Отец. Мы вверяем все это Тебе сейчас, когда мы двинемся вперед, начиная с этого дня. И мы вверяем себя и молим о великом пробуждении, и пусть христианские бизнесмены смогут начать оттуда и двинуться дальше. И пусть, как только они, этот съезд закончится, пусть церкви возгорятся, и это пробуждение будет идти дальше и дальше и дальше, пусть мы окажемся способными зажечь огонь, Господь. И пусть Святой Дух раздувает те языки пламени, пока весь район вокруг не будет охвачен пятидесятническим огнем. Даруй это, Господь. Мы вверяем это все Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Извините, что продержал вас слишком долго, потому что сейчас уже почти полдень. Мы могли бы с таким же успехом остаться на обед, я полагаю. И так, но я благодарен, что нахожусь здесь, при вашем участии, с вашим плодотворным сотрудничеством. И, мои братья, сколько здесь находится тех, в церквах, у которых я буду на этой неделе? Поднимите руки по всему залу. Это замечательно. Братья и сестры вокруг, благодарю вас. И мы все приглашаем. Приглашаем вас туда, на этой неделе, на собрание. Теперь я передаю его брату Уильямсу здесь для заключения. Хорошо, тогда склоните голову на минуту. Кто хочет выйти к алтарю в это утро, действительно искренне желает в сердце призыва к алтарю, поднимите руку. Скажите: «Боже, соделай меня таким, каким мне следует быть. Я глина, Ты горшечник». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Теперь, когда вы опустили руки, есть ли здесь кто-то такой, кто еще не принял Христа, не знает, что это значит? Вы можете быть... Вы просто, может, находитесь под чьим-нибудь влиянием, которое не принесло вам никакой пользы. Как только это влияние, будто бы прошло какой-нибудь приступ эмоций, но вы продолжали вести ту же самую жизнь. Или, может быть, вы никогда не принимали его вовсе, и вы хотели бы сказать в это утро: «Боже, пусть то слово проникнет в меня так, что я закрою свое лицо в смирении, закрою свои ноги и преклонюсь у твоего жертвенника, что от взмахов крыльев серафимов сойдет слава Божья на мою душу и очистит меня его святым огнем». Вы поднимите свою руку, скажете: «Брат Бранхам, помолись за меня. Я здесь, потому что нуждаюсь в молитве». Благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог. О, благословит вас Бог. Что? Вы подняли свою руку, вы приняли решение в своем сердце. Благословит тебя Бог, мой брат. Кто-нибудь еще, кто-нибудь из наших сестер здесь, поднимите свою руку, скажите: «Брат Бранхам, я не верю, что это так, что вы говорите. Они называют вас женоненавистником. Я не верю этому. Я верю, что вы любите меня как сестру». И я люблю сестру, но только стараюсь сказать вам, я не хочу, чтобы вы находились под влиянием Мэрилин Монро. Я хочу, чтобы вы находились под влиянием Иисуса Христа, понимаете? И Его Слово, Он – Слово.
Если Слово не оказывает на вас влияния, тогда Христос не может, потому что Он – Слово.
Вы знаете, мне приснился недавно сон, то есть видение, вернее. Это не был сон. Я стоял прямо там, я был в лесу на патрулировании. Я видел двух женщин, и у одной из них была... Одна пятидесятническая церковь написала это, другая — другое. И сказала, одна сказала: «Сестра, ты считаешь, что это правильно, что брат Бранхам нас так ругает?» Сказала: «Если бы Иисус был здесь, сказала, он, вероятно, не говорил бы этого». И они не знали, кто я такой, и я стоял там. Я сказал: «Что ж, теперь послушайте, этот человек должно быть прав. Не имеет значения, что вы никогда не видели Иисуса, да или нет, здесь он или нет. Он не может изменить свое слово, оно должно оставаться тем же самым». Они сказали: «Что ж, это действительно верно, не так ли?»
О, разве вы не видите, что это верно, брат, сестра? Вы не видите, что Христос не может изменить свое слово? Он есть слово.
Будет ли кто-нибудь еще? Поднимите свою руку, скажите: «Вспомяни меня, брат Бранхам, я знаю, что я не прав, помолись за меня сейчас». Не поднимете ли вы просто свою руку?
Благословит вас Бог.
Вы серьезны в этом. Благословит вас, благословит вас. Это хорошо, это замечательно. Благословит вас Бог. Просто на самом деле имейте это в виду от всего сердца.
Мы подходим к концу пути сейчас.
Еще совсем немного.
Может быть, на съезде, в те вечера, когда я буду проповедовать. У меня есть один вечер, по крайней мере, на съезде. Я хочу проповедовать еще о некоторых из этих вещей, именно то, что из глубины моего сердца, и именно поэтому я стою здесь в это утро.
Прямо здесь находятся люди, которые могут сказать «Аминь» и «Аминь». Причина, почему я здесь стою в это утро.
Произошло нечто такое, что никогда прежде не происходило в моей жизни, это верно. И совсем недавно произошло, и это вызвало меня сюда, в Аризону. Я здесь для чего-то.
Миллионы грешных погибают, слышишь ли ты их скорбящий глаз?
Что заставляет людей совершать неверные поступки?
Это из-за жажды в них. Бог создал их жаждущими, понимаете? Жаждущими Его. И они пытаются удовлетворить тот святой зов вещами этого мира, присоединяясь к церкви, находясь под воздействием танцев или чего-то.
Они пытаются удовлетворить то святое, что Бог вложил в них, чтобы жаждали по Нему.
И что они делают? Они пытаются позволить дьяволу удовлетворить их, предоставив им нечто другое, что не доставляет удовлетворения.
О, Боже, пусть это будет убрано в это утро.
О, как я хотел бы увидеть эту группу людей, настолько помазанными Святым Духом.
Чтобы вы вышли отсюда, чтобы с нами произошло нечто такое, что-то такое, что возьмет всех нас отсюда, меня с тобой, друг, всех нас вместе, выйдем отсюда под воздействием Святого Духа, чтобы завоевывать души для Иисуса Христа.
Теперь, сэр, было поднято примерно 30 рук, которые хотят прийти и примириться с Богом. Было, по крайней мере, 8 или 10, или больше того, те грешники, которые не принимали Его. Давайте помолимся. И в глубине своего сердца верьте.
Все, что вы можете делать, это верить.
Сделать остальное — это дело Бога.
Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
Это все, что Авраам мог делать.
Он должен был верить, вменять было делом Бога.
Все, что вы можете делать, это верить. Теперь искренне склоните свою голову над столом или где бы ни были, и давайте помолимся.
Господь Бог, я осознаю, если бы там была только одна рука, какую молитву я совершил бы за того человека?
Точно так, как Святой Дух оказал бы влияние на мое сердце.
Однажды я находился там, где находятся они, будучи грешником, не знающим Христа и Его спасения. Однажды я принял Тебя, Господь. Я не знал, как... Я никогда не забуду этого, Господь. Это изменило мою жизнь, и я знаю, что это не противоречит Слову. Это по Слову. Итак, Отец, в этой скромной манере, в которой я это делаю, примешь ли Ты тех, кто поднял свои руки? И даже тех, кто не поднял, если они нуждаются, прими их, Господь. Удали весь мир. Удали все желания этого мира. Лиши этого моих братьев, моих сестер. Лиши меня этого, Господь. Я вместе с ними. Мы все в храме Божьем и осознаем это, нашу ничтожность, насколько мы малы, Господь, насколько мы незначительны и ничтожны, и как Ты велик. О Иегова, смилуйся над этими грешниками. Я умоляю за нас всех, Господь, возьми эту маленькую группу со мной в это утро, очисть нас, Господь, сделай нас новыми творениями. Ты сделаешь, пожалуйста. Я в скромности прошу Тебя, Отец, я приношу это во имя Иисуса Христа, чтобы Ты принял их. Я сейчас вверяю себя Богу, я вверяю мои пути, все мои мысли, мои поступки. Пусть я больше не думаю своими мыслями. Пусть у меня больше не будет никаких мирских черт. Пусть они все будут очищены, пусть у меня будут чистые, святые мысли, начиная с этого дня. Пусть вся моя жизнь будет Его. Проговори через меня, и Господь, я не говорил бы, не делал бы это, если бы Ты не назначил этого. Ты назначил, чтобы Твое Евангелие проповедовалось людьми. Ты мог бы поставить ветер проповедовать его, Ты мог поставить звезды его проповедовать, Ты мог поставить луну, солнце проповедовать его, но Ты поставил людей. Он не изменит этого. Ты продолжаешь ждать людей. Ты не ждешь звезд, они повинуются Тебе, ветры повинуются Тебе, но, Господь, мы люди, в нас ничего хорошего, мы не слушаемся Тебя. Господь, прости нас, Ты простишь, Ты прощаешь нас. Прости нас, Господь, сделай нас, служителей, нас всех, каждого по-своему, каждого в своем окружении, каждого по-своему, где он может проявить себя наилучшим образом. Мы вверяем себя Тебе сейчас. Сделай нас Твоими слугами, служителями Слова. Во имя Иисуса я приношу эту молитву. И Ты учил всех нас, что нам нужно молиться вот так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Не дайте этому умереть. Аминь.
Заботится Он всегда о тебе во свете и темноте. С тобой Он везде.
Разве Он не выразил этого? Теперь, прямо через стол, давайте пожмем друг другу руки. Оставайтесь на месте.
Заботится Он.
Скажите, благословит тебя Бог, пилигрим.
Заботится Он всегда.